Дорогие друзья, рад всех приветствовать снова на канале Фейгин Лайф. Несмотря ни на что, сегодня, в субботу, 19 августа, 21 час, 1 минуту, по Киеву и такому же в Москве времени, мы проводим эфир с нашим другом Тарасом Березовцовым. Тарас, рады тебя, как и вчера, видеть.
Привет, Марк, привет.
Крым в обмен на НАТО, так мы сформулировали. Вчера как-то нам времени мало было, и ты не в том положении был, чтобы обсуждать. Сегодня мы можем себе позволить несколько вещей действительно обсудить, и мне кажется, принципиально важных, поскольку они недооценены, на мой личный взгляд, я никому не навязываю точку зрения, в Украине, ну и в некоторых обсуждаемых и дискутабельных аудиториях, поскольку люди как-то боятся темы... навязываемых переговоров, они действительно навязываемые, и даже где-то, ну, как-то пытаются от неприятного избегать. У них сейчас тяжелая фрустрация, так сказать, в общественном мнении. Я бы сказал, что это речь об Украине, и о тех, кто поддерживает Украину, там, и так далее. Поэтому давай мы этой теме уделим известную долю нашего внимания. Ты сам у нас из Крыма ведь, правильно, Тарас?
Да, из Керчи.
Тебе это не чужое место, да. И как бы для тебя вопрос тоже и болезненный, и драматичный одновременно. Так что давай поговорим. Дело в том, что предпосылкой к этому явилось заявление руководителя секретариата Столтенберга, главы НАТО, о том, что ну вот надо подумать о вариантах урегулирования. И вот одним из таких мог бы быть теоретически обмен... членство в НАТО Украины. Ну, а мы понимаем, что из этого следует все для будущего Украины, для ее евроинтеграции, для вестернизации общества, для всего. Да? То есть НАТО – это же не просто НАТО. Это НАТО со всем багажом. И одновременно пожертвовать Крыму. Причем я хочу сказать, что вот подобные размышления, они звучат на самом деле на разных уровнях. Это вариант мирного плана, на который сразу оговоримся, Москва не согласна, она хочет все и сразу, она хочет всю Украину. А неважно, как она это обличает, во что, в какие, так сказать, разговорные формы, там геополитические реалии, там демилитаризация, это все слова. А по сути, конечно, Москве нужна вся Украина, и она от этого плана... от этой своей цели не отказалась. Поэтому и надо это обсуждать, на мой взгляд, для того, чтобы на опережение. Вот уже и Саркози подхватил, мы вчера с тобой говорили, Фигаро, по-моему, дал интервью, где уже говорит о Крыме, да, о Крыме как о русской территории, ну и весь ля-ля. Но на самом деле и по итогам саммита в Джиде, между прочим, Шольц, канцлер Германии, заявил о том, что ну вот надо переходить. Так я по-своему интерпретирую, он, там, недословно, но он сказал, что нужно переходить к какой-то переговорной форме. И, так сказать, война, она всех задач не решает, ну и так далее. То есть это вот уже какая-то мейнстримная вещь. Насколько тебе кажется серьезным вот такой план в виде размена Крыма на остановку боевых действий и типа представление западных политиков, западных лиц должностных на, в общем, уход Украины на Запад за вычетом там Крыма и, возможно, еще каких-то территорий?
Ну, во-первых, Марк, приветствую всех зрителей твоего канала. Прекрасно во всех смыслах. И спасибо, что вы сегодняшний субботний вечер проводите с нами. Что касается этих заявлений, которые были сделаны чиновником НАТО, зовут его Стиан Йенсен, он возглавляет секретариат генсека НАТО и заявил в интервью подобную фразу, за которую впоследствии был вынужден извиняться. То есть он заявил о том, что он сожалеет об этой фразе, и сам генсек НАТО вынужден был объяснять эти слова о том, что поддержка Украины остается неизменной, никто Украину не может и не будет, тем более заставлять менять... Да. до своей территории на членство в НАТО. Это важно. Но тут есть еще один важный нюанс. Йенсен сказал в этом интервью одну фразу, которую он, в принципе, и не опроверг, и она очевидна. Он сказал о том, что подобные разговоры внутри альянса ведутся. То есть, по сути, он не сказал что-то выдуманное им самим, то есть он не пришел там в это интервью и сказал, вот я вот думаю, вот это мои мысли. Нет, он сказал ровно то. Чиновники подобного уровня, поскольку люди, которые в любом случае являются бюрократами, возглавляют офисы топ-чиновников подобного уровня, они являются свидетелями достаточно, скажем так, закрытых разговоров и достаточно чувствительных. И, естественно, если это вылазит наружу, этому есть два объяснения. Первое, его об этом кто-то попросил, это могут быть сам генсек или люди, скажем так, из руководства Альянса, для того, что нужно озвучить. Или это действительно могла быть его личная ошибка. Но никто не дезавуирует заявление относительно того, что подобная тема, в принципе, проговаривается. Теперь важно. Естественно, никто публично от Украины подобных уступок не требует и требовать не будет. Могут ли это делать завуалированно? Мне неизвестно. Я не нахожусь, не являюсь субъектом этих переговоров. Я вполне могу это допустить, учитывая то, что мир политики, а большой политики, он очень циничен. И за кулисами разговоров о поддержке вполне возможно могут возникать какие-то другие вещи. Мы сейчас вспоминаем, приближаемся к дате начала Второй мировой войны, которая началась в действительности чуть ранее, не с нападения на Польшу 1 сентября 1939 года, а с размена тогдашней Чехословакии,
да,
правительствами Долодея и Чемберлена, за что, в принципе, они понесли историческую ответственность. Самую большую понес, конечно, Чемберлен. Он стал токсичным, сверхтоксичным в родной Великобритании, а сменивший его в конечном итоге Черчилль привел Британию к победе в коалиции, конечно, коалиции государств, победе во Второй мировой войне. Но итог, в принципе, того, что советская историография называла Мюнхенским сговором, а все знают это просто как Мюнхенское соглашение, он, в принципе, очевиден. Так называемая странная война, англоязычная история называется Phony War, то есть странная война, когда союзники объявили вроде как войну нацистам, но ничего не сделали для того, чтобы Чехословакию защитить. Он лежит на поверхности. Это я не провожу никаких исторических параллелей с Украиной. С Украиной как раз таки все происходит с точностью наоборот. Вот. Как, собственно говоря, и с той же Польшей, которую они тоже обязались защищать, но в конечном итоге никто Польше военной помощи не прислал. Польша была растерзана войсками нацистской Германии и Советского Союза. Вот. С Украиной все происходит с точностью наоборот. Украина как раз таки никто не бросил, ее поддерживают, причем поддерживают гораздо больше, чем это можно было представить. Никаких обязательств у стран Запада, и не только Запада, предоставить Украине помощь, в принципе, не было. Это было их собственное решение, которое они приняли после 24 февраля 2022 года. Вот. Но, опять же, я такой обширный, скажем так, исторический бэкграунд подвел под что? Под что это не исключает возможности никаких попыток закулисного давления. Если они, мне опять же неизвестно, Марк, как и тебе неизвестно, мы не являемся, опять же, участниками этих переговоров, но мы можем вполне себе допустить, что на различных площадках, тем более площадках, где присутствуют страны так называемого глобального юга, подобные вещи могут озвучиваться. Абсолютно могут, конечно. Могут озвучиваться. Но, еще раз повторю, официально Украину к обмену территорий или отказу от территории сейчас никто не подталкивает. То, что подобные вещи озвучивал, например, тот же Лула, президент Бразилии, скандальный, который он, правда, потом тоже начал говорить, что его там неправильно поняли. И самое главное, Саркози. Ну, смотри, тут какой нюанс. Вчера была плохая связь.
Да.
Была возможность.
Может, повторить никогда не лишний будет.
Да, я в принципе, доносил следующую мысль, что Саркози – это дважды осужденный уголовник, согласно французского судебного разбирательства. Он дважды осужден, первый раз за незаконное финансирование кампании, который был причастен покойный Каддафи, а второй за злоупотребление властью, то есть махинации с назначением чиновников и оказанием влияния в качестве поста президента. Вот. Он дважды осужден, он, правда, это оспаривает. Вот, но я еще вспомнил один нюанс о том, что после 2014 года он и его супруга активно продолжали зарабатывать на России. В частности, Карла Бруни ездила и давала какие-то там выступления в Сочи, как это говорят, в Сочах, да?
В Сочах. Да, в Сочах.
И он туда тоже летал. Тоже летал, ее поддерживал, не знаю, там, бесплатно ли это были за деньги. Вот, и, то есть человек, в принципе, не покаялся совершенно, это уголовник, человек не покаявшийся, да, бывший президент, это статус пожизненный, да, это президент Франции, но он отставной чиновник, знаешь, как говорят, отставной козы барабанщик такой ситуации, и поэтому любые его заявления никакого отношения к администрации Макрона не имеют, но подобные персоны из прошлого Тот же Шредер, тот же Саркози, и был бы жив Берлускони, уверен, то же самое бы делал. Они, безусловно, подобные вещи будут озвучивать. Почему? Поскольку у них есть определенные какие-то каналы коммуникации и ниточки, возможно, я говорю, возможно, я не утверждаю, за которые могут дергать люди в Кремле. Не знаю, что здесь стало первопричиной, почему он неожиданно решил вот сделать такое заявление. Он же не только это сказал, он сказал о том, что решение принять Украину в НАТО и ЕС будет ошибочным. То есть, ладно бы он, допустим, сказал, там, надо договариваться с Россией. Ну, окей, да. Это твоя позиция, понятно, ты был президентом Франции, когда Путин был премьером, кстати, не президентом в 2008 году, когда твой план Саркози фактически лишил Грузию частей ее территории. Ну, де-факто.
Угу. Да, безусловно, конечно.
Ты вмешался, ты представил это как большую победу, ты приехал, сказал, что я тут, как это, знаешь, это в стиле Чемберлена. Я привез мир нашему поколению. Знаешь, что там такое сходит? Все, я договорился, войны не будет. Ну, Грузия, правда, лишится частей своих территорий, как бы, ну, нас это вообще не волнует, они же никакой помощи Грузии не оказали. Они фактически, ну, Украина помогала, страны Балтии помогали, Польша помогала. Причем не только тем, что их президенты прилетели в Тбилиси, туда стояли вместе с Саакашвили. Помогали активное оружие, в том числе. Поддерживали. Украина больше всех поддерживала, кстати, Грузию. Благодаря ей были сбиты, Россия потеряла тогда, по-моему, 6 боевых самолетов. Потому что Украина, по сути, ну, за бесценок, будем говорить, даже не продала, а подарила комплексы С-300, которые, кстати, нынешнее правительство в Тбилиси Украине отказалось вернуть даже за деньги. То есть мы их предлагали выкупить обратно, а они сказали, что мы ничего вам отдавать не будем. Но да. Это, в принципе, к слову, я просто к чему говорю, потому что ты много занимался вопросом освобождения Саакашвили.
Занимался.
Который до сих пор является политическим узником нынешнего грузинского режима. Вот. И ты прекрасно понимаешь, что там произошло. Ты прекрасно знаешь, та деградация, политическая коррупция, которая произошла и продолжает происходить в Грузии. И мы видим результат этой деградации. Понимаешь? Мы видим это все.
Да. 30 почти 1 тысяча зрителей нас смотрят в прямом эфире. И 10 тысяч поставили свои лайки. Сейчас непростой для нашего канала период. И если вы смотрите этот канал, продолжаете смотреть без подписки, то хотел бы просить вас, дорогие зрители, поддержать наш канал и подписаться на него прямо сейчас. Это сильно поможет нам в турбулентный период. Это важно для нас. И, конечно, на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Подписаться на офицера ВСУ Березовца и помочь ему с просмотрами и с вниманием к его каналу. Это очень-очень важно. И, соответственно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну, а мы пойдем дальше. Вот смотри, есть еще одна тема, которую вот я собираюсь на следующей неделе тоже обсуждать. Это заявление Вашингтона, ну, Пентагона, о том, что они допускают, что война продлится и летом 2024 года. То есть, это заявление такое, понимаешь, оно как-то контрастирует, с одной стороны, с некоторыми действиями Вашингтона, с другой стороны... Ну, оно готовит общественное мнение, возможно, прежде всего, кстати, на Западе, возможно, прежде всего, в США, к тому, что мы будем свидетелями и следующего контрнаступления уже весной 2024 года, я имею в виду ВСУ, к которому уже морально себя надо готовить, потому что всех задач, которые ставят перед собой контрнаступление нынешнее, возможно, выполнить не удастся. А с другой стороны, ты понимаешь, есть то соображение, что для американского... истеблишмента входить в выборы, а сейчас, мы должны честно сказать, Трамп имеет самый высокий рейтинг, как это ни странно, и возможно, мы не утверждаем, но может быть он даже будет номинирован от республиканской партии в качестве основного кандидата, и мы дубальнем, как 4 года назад, увидим выборы, в которых участвует только теперь уже действующий президент Байден и спаривающий его место в овальном кабинете кандидат в президенты США Трамп. Так вот, для Байдена активная фаза, если она начнется еще и с весеннего контрнаступления ВСУ, если она будет готовиться, будут переданы F-16, о чем сейчас было заявлено, да, будут переданы ракеты и так далее. Ну, такой фон, знаешь, непростой, честно скажем, непростой для демократической администрации. Они хотели бы, конечно, конфликт этот до конца 2023 года завершить, и об этом говорилось. Как ты думаешь, в контексте вот всего, что я озвучил, позиция Вашингтона, она в какую сторону претерпит изменения? В сторону более активной поддержки Украины? Или же будет вот эта вот постоянная резина с F-16, хотя вроде бы что-то решается уже? Вот. И, так сказать, с ракетами и всем остальным.
Ну, я хотел сказать о том, что оценки относительно того, что она будет затянута, как минимум, до 2024 года, скорее всего, справедливы. Я не вижу никаких принципов, точнее, признаков ослабления нынешнего противостояния, нынешней войны. Никакого затухания, на самом деле, не происходит. Более того, это по классической классификации, это high intensity conflict. То есть это конфликт высокой интенсивности, даже не средней, и тем более не low intensity, не низкой интенсивности. То, каким он был, особенно в период там, 2015-2022 годов, до начала полномасштабного вторжения. Это полномасштабная война, самая настоящая. Сегодня, кстати, вот New York Times опубликовали оценки, их оценки, это не мои оценки, я никакой ответственности за них не несу, которые они утверждают. Я не знаю, зачем они сделали, это выглядит очень грубо, непрофессионально и провокативно. Они смешали общее количество погибших со стороны, значит, украинской и российской. Они заявили, что общее количество погибших в этой войне российско-украинской и раненых, они сказали, погибших и раненых превысило 500 тысяч человек. Зачем они смешали воедино, мне непонятно.
Там, ну, а ты считаешь, что цифры реальны вообще, в принципе?
Это грубейшая, еще раз повторю, скажем так, ошибка. Что касается цифр, еще раз повторю, я их не комментирую. Не комментирую. Не хочу.
Нет, так я понял, да, окей.
Которые они утверждают, значит, о том, что они подтвердили гибель 120 тысяч российских солдат, значит, около 200 тысяч якобы раненых, а все остальное это уже украинские потери, как гражданские, так и военные. То есть мы 180. Должны прекрасно себе отдавать отчет о том, что на сегодняшний день нет никаких признаков к тому, что этот конфликт может затухнуть или каким-то образом по магическому мановению палочки, желанию каких-то посредников прекратиться. Что даже если будет попытка усадить за стол переговоров, я не вижу сейчас ни предмета этих переговоров, потому что этих переговоров не хочет ни Украина, в первую очередь, не сам Путин, а по очевидной причине ни одна из сторон не считает цели этой войны достигнутыми. Для нас целями этой войны может быть только полное освобождение наших территорий, то есть не компромисс, что давайте мы вас здесь освободим и остановимся и будем договариваться. Это бессмысленно. Бессмысленно в силу того, что Путин, во-первых, не выполняет взятых на себя обязательств, во-вторых, этот конфликт будет считаться замороженным. То есть если какая-либо часть наших территорий является занятый врагом, этот конфликт является замороженным. Как в случае, кстати, и с Грузией, да, и даже с тем же самым Приднестровьем, Молдовой. По большому счету, Путину ничего не стоит разморозить этот конфликт в считанные недели и даже дни. И прекращение огня в Абхазии и Южной Осетии может резко смениться конфликтом высокой интенсивности. Ну, в Приднестровье он, правда, этого сделать не может, потому что там недостаточно сил и ресурсов. Вот, группировка слишком мала и слаба. А вот в Грузии вполне, потому что эти территории, Россия к ним имеет прямой доступ. То есть, как в случае с Донбассом. То есть, здесь очень важно наличие общей границы. В случае с Приднестровьем они этого сделать не могут, у них этой границы нет. Они располагают только теми ресурсами, которые Россия разместила, успела разместить до начала войны с Украиной, и местные так называемые армии, так называемые самопровозглашенные Приднестровской и Молдовской республики. А вот в случае с Украиной и Грузией у нее неограниченные ресурсы. Человеческие, военные, она их может поставлять. Поэтому сейчас я вижу то, что этот конфликт находится в острой фазе, в острой стадии. В первую очередь из-за того, что это лето, и лето это всегда самое горячая пора. Я помню и минувшее лето, и фактически это продлилось до ноября месяца, когда был освобожден Херсон. Поэтому все это будет продолжаться и с огромным ожесточением с обеих сторон эта война идет. И нынешнее наступление украинской армии, безусловно, и в принципе об этом говорили представители офиса президента Зеленского, оно не может решить всех задач. То есть задача нынешнего наступления, я еще раз говорю, она очень простая и понятна. Разорвать так называемый сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом. Вот и все. Задача не стоит конкретно. Если мы освободим Мариуполь, мы считаем наступление успешным. Или мы освободим Бердянск, или Мелитополь. Это все тактические вещи, стратегическая цель этого наступления – разорвать этот сухопутный коридор. С этой точки зрения, это наступление может идти достаточно долго. Более того, оно может даже не прекратиться, с учетом того, что Украина учится вести боевые действия не только в летний, весенний, летний, осенний период, но и зимний. В зимний период мы больших наступательных операций пока не проводили, после 2014 года. Россия умеет воевать зимой, но, правда, по-своему, с забрасыванием мясом, как это было уже.
Ну, да.
Бахмутская операция, вот классическая наступательная операция зимой. Мы зимой всегда ведем оборонительные бои. Если мы сейчас сможем, в том числе благодаря тем бригадам, которые прошли переобучение в странах партнеров, а их этому учили, в том числе ведению в зимней кампании, сможем провести успешную зимнюю кампанию. Таким образом, это наступление, оно может продлиться, оно не закончится осенью, оно будет продлиться, будет продлено зимой, ровно столько, сколько будет необходимо для решения фактически данной задачи. Поэтому, резюмируя, не вижу причин не согласиться с прогнозом, который, кстати, был сделан, эти прогноз был сделан же не для Украины, не для всего мира, а для американцев. Это объяснение для американских, даже не избирателей, а плательщиков налогов. Дорогие мои, администрация действующего президента, тире верховного главнокомандующего вооруженными силами США, имеет честь сообщить вам о том, что мы будем продолжать борьбу Украины за свою свободу и независимость, как минимум, в течение значительной части нынешнего и следующего 2024 года. Это был месседж для них. И я думаю, что минимальные сроки, минимально. Мы не можем, знаешь, говорить о том, что эта война должна закончиться при президентских выборах США октябрь. Здесь нет никакой прямой связи. Даже если произойдет смена лидера, первого лица, верховного главнокомандующего президента США, немедленно никакого прекращения помощи и поддержки Украины не произойдет. Почему? Потому что здесь первоочередными являются интересы США. И несмотря на скепсис части, подчеркну, только части республиканского истеблишмента в отношении военной поддержки и финансовой Украины, все-таки значительная часть республиканцев придерживается точки зрения того, что Америка делает правильно, поддерживая Украину, эта поддержка будет, я думаю, продолжаться. Я не буду давать оценок, ну, это и рано, в принципе, бессмысленно давать оценки относительно там победы Трампа, Байдена, слишком рано.
Рано, нет, конечно, конечно, рано.
Не можем. Но еще раз говорю, в интересах США, как лидера этой коалиции за Украину, в интересах США будет эту поддержку, безусловно, продолжать. Она может сократиться, вполне возможно, она может сократиться, даже в случае сохранения нынешней администрации, что вполне возможно выглядит. То есть Байден может победить на следующих выборах, вполне реально. Вот. И поэтому, говорю, может, я не говорю, что он победит, но может. И в случае его сохранения эта поддержка может быть пересмотрена в сторону уменьшения. Просто понятно, потому что это американские деньги. Им надо объяснять своим налогоплательщикам, почему они так много тратят для поддержки демократии, находящейся за тысячи километров. Поэтому нам надо быть... К чему это говорит Марк? Нам надо быть готовым. А, Украина должна развивать активно свои собственные ВПК, свои собственные оборонные программы. К тому случаю, что рано или поздно военная поддержка может быть пересмотрена, а мы должны рассчитывать, в первую очередь, в том числе и на себя. То есть мы не можем полностью. Что, в принципе, сейчас Зеленский делает. Он сегодня находится, кстати, в Швеции с визитом, где ведет переговоры о том, что украинские пилоты уже начали тестовые полеты на шведских истребителях. Гриспен, кстати, очень хороших, качественных истребителях. Они не такие массовые, как там F-16, Еврофайтеры, но это очень хорошие истребители. И о строительстве заводов по ремонту и, важно, производству шведской бронетехники в Украине. Я могу сказать, мы видели ее в действии. Это очень качественная, это суперовая техника, как, в принципе, и многое другое наших союзников. Но шведы, они вот в этом плане, вот тот же Archer, система САУ, вот, они просто блистательные. Их действительно военно-промышленный комплекс производят, ну, еще... Это было на протяжении многих лет, еще даже до Второй мировой войны, а сейчас они делают великолепные, да, великолепные системы, как бы, вооружения. И если действительно все это произойдет, следом за сделкой с Rheinmetall, немецкой корпорацией, третий производитель в мире, который тоже в Украине открывает завод до конца года, это будет огромный стратегический правильный шаг.
А 43 с лишним уже тысячи с нами. Рад, что вы субботу тратите на эфир, который мы проводим на Фейген Лайф. Не забывайте подписываться на канал Фейген Лайф и на канал Тараса Березовца. Вот смотри, еще какой аспект здесь представляется важным в контексте обсуждаемых событий. Давай обратимся к тому, что происходит в России. Мы с тобой как-то задевали эту тему, но вот она значение имеет. Вот смотри, с генералитетом там происходит что-то неладное, хотя это все обсуждают, но всегда, ну, невнятность есть уже, как проверишь, это ж не свободное общество, где раз, и журналист прибежал и узнал, сидит под домашним арестом Суровикин или нет. И вот почил в ВОЗе якобы совершенно самостоятельно, без посторонней помощи, некто Жидко, генерал-полковник, да, и вот это обсуждается, об этом пишется, это подтверждается, значит, губернатором почему-то Хабаровского края, но тем не менее, он, видимо, там проходил сейчас какие-то там по должности службу, но в любом случае явно что-то идет, какой-то процесс идет, там не видно ни этого Мизинцева, который переходил с должности заместителя министра обороны РФ на должность зама в ЧВК «Вагнер», ни там Юдин вот этот, ну и вообще вся эта линейка связанных с Суровикиным, кстати, по большей части, ну и отчасти с ЧВК «Вагнер», может, коррупционно связанных генералов. А ты считаешь, что этим самым Путин, даже если он пошел по пути там опалы для этих генералов, кого-то даже и щеманули, вот, это ослабит вообще армейские ряды, какую-то внесет смуту там в руководство, в генералитет, а вообще, чем мы тут напираемся, и не кончим ли мы там где-нибудь в подвале. Такая какая-то загадочная история. Ну, многие как-то однозначно считают, что кого-то убивают, сажают и так далее. Явных подтверждений же нет, мы же со свечкой не стояли. Но то, что что-то идет, то, что какая-то чистка идет, в этом сомнений нет. Потому что чистка, она может по-разному протекать, и здесь возможны любые варианты, я бы так сказал.
Марк, ну я думаю, ты прекрасно понимаешь качество генералитетов в Советском
Да.
Союзе и постсоветской России. Прекрасно себе даешь учет в том, что никогда самостоятельной силой они не были. Все разговоры о том, что
Политической вообще никогда.
наши бравые генералы, они там могут там, давайте там, знаешь, вот эти все влажные мечты 90-е годы, когда алкоголик Ельцин валялся в собственной моче.
Да.
Давайте сейчас придет какой-нибудь генерал, там Макашов или какой-то другой там, или Рохлин, значит, сейчас придут военные к власти.
Масса было претендентов, масса.
Да. Никто из них даже близко не приблизился на самом деле. Это были все влажные мечты каких-то, не знаю, как их там назвать, значит, занимающихся самоудовлетворением, значит, ура-патриотов или таких же журналистов, типа Аля Дугин, которые о чем-то подобном могли себе представить. Понятно, что путинская система власти, она, в принципе, не предполагает самостоятельности и самодостаточности такого кластера, как генеральский. Генералитет в России как самостоятельная сила, он, в принципе, не существует. И поэтому любые разговоры о каким-то там бунте генералов, недовольстве, значит, или о том, что они там могут что-то там, значит, Путину там, значит, предъявить какой-то ультиматум, это наивно. Потому что изначально селекция шла таким образом, еще со времен Красной армии, Советской армии, что, в принципе, они не являются самодостаточными единицами. Последний, наверное, советский военачальник, который пытался играть в собственную политическую игру, имя которого все знают, его зовут Георгий Жуков, закончил политической опалой. Ему очень повезло, что его не шлепнули, что товарищ...
Да, его хотели, кстати, шлепнуть Жукова-то.
Да, ему очень, кстати, повезло, что товарищ Хрущев его мог шлепнуть, но
Отправил в
оставил его.
Одесский округ командовать, понимаешь?
Да, он хотел, действительно, у него были, наверное, политические амбиции
Были,
стать
были, были.
Советского Союза. Но обрати внимание, в принципе, никто из них, из этих генералов, даже не приблизился к тому, чтобы стать хотя бы претендентом на место генсека. Ну, никто. Все политическое руководство, начиная со Сталина, заканчивая Горбачевым, это были политические бюрократы. Там не было даже фронтовиков. Ну, окей, можно сказать, что хорошо, фронтовик, Хрущев нет, фронтовик с такой большой натяжкой был Леонид
Брежнев.
Брежнев. Да, единственный, который действительно, значит, был майор. Но опять же, он был политрук, он непосредственно участие
Да.
в военных операциях не принимал, в атаке не ходил, в планировании не участвовал, он занимался тем, что, в принципе, и должен. Агитацией, да, значит, и поддержанием моральной стойкости красноармейцев и краснофлотцев. Вот и все. Это все. Это был единственный. Поэтому то, что Путин пытается кого-то как бы придавить, на кого-то натравить федеральные, значит, карательные органы.
Кто-то ну вот смотри, извини, что перебиваю, а зачем, если они действительно не опасны, не субъектны, зачем он это делал, если он это делал?
Я объясню банально. Поиск козлов отпущения. То есть он, его война идет совершенно не так, как он на это рассчитывал. И ему в любом случае нужно на кого-то перекладывать ответственность, если ты хочешь периодически выпускать пар. Поскольку Путин уже находится в логике президентской кампании, и как заявил Кремль, об этом они перспективно транслировали, ну, правда, анонимно, но это достоверные источники, транслировали желание набрать от 80 до 90% за Путина. Это феноменальный результат даже для него. Он никогда, я не помню вот истории, к сожалению, выборов. Сколько Путин максимально, в принципе, набирал? Ты помнишь приблизительно?
Да, он набирал под 80%. Да.
Под 80%?
Это
под
80%. Было... Но это референдум, мне кажется.
Когда? Когда?
Последнее это было в 2020 году, в июле, референдум, когда, значит, до продления срока что-то такое было. Угу. Да, это, по-моему, 75, это, по-моему, максимум 70 или 72, вот 75, я сейчас уже не помню. Но это же вообще не выборы, они же, ты же понимаешь, рисовали цифру, ну, какую не стыдно. Какую не... А сейчас что стыдится-то?
Ну вот. То есть он находится в логике избирательной кампании. Конечно, ему нужно, в любом случае, его избиратель, назовем его так, ну, значит, этот избиратель, который его там поддержит или потенциально за него голосует, он очень недоволен. Недоволен, поскольку они в любом случае видят могилки, которые растут в каждом российском населенном пункте. Они видят, что все вот эти вот, значит, пропагандистские прогнозы Украины за 3 дня, они уже давно разбились. Украина продолжает унижать Россию всячески и напоминает об этом. То подорвет Крымский мост, то, значит, взорвет крейсер Москву. Вот, то Москва-Сити в очередной раз прилетят украинские беспилотники. Одним словом, Путину надо на кого-то навести напрасно, да, в русском языке выражение. То есть кого-то сделать козлом отпущения в данной ситуации. И он это делает активно. Поэтому я думаю, что та информация, которую, по крайней мере, дают авторитетные западные СМИ, о том, что, в частности, тот же Суровикин находится под домашним арестом, и ему разрешают встречаться там, под надзором с людьми, но он никуда не может уехать, то есть ничем не может командовать, она, скорее всего, соответствует действительности. Поэтому абсолютно реально, для такого закрытого режима, где нет какой-то критической точки зрения, то есть взгляда, значит, со стороны, как это называется, для Путина это, в принципе, более чем естественно. Ранее, то есть задают вопрос, почему этого не было ранее? Ну, например, да, почему не было этого время, например, когда Путин там проводил Чеченскую войну, вторую? Не все же там шло гладко, были тоже серьезные факапы с запущенными военными. Да, были. Например, та же история с гибелью подводной лодки «Курск». Тоже классическая, да. Вот. Были, да, наверное, причины. Но ключевая причина – не было такого недовольства. То есть население либо не знало об этом, о том, что что-то происходило, либо Путин считал, что эти вещи можно простить. Сейчас он уже не может этого простить, потому что это стало настолько очевидно даже для его вот этого запуганного, этого мерзкого, я вообще говорю, этого мерзкого плебса, который за него голосует, его поддерживает, стало очевидно, что все идет совершенно не так. И поэтому он будет проводить, но это не репрессии в сталинском стиле, то есть, условно говоря, не то, что там, знаешь, приехали домой ФСБшники, там, ударили головой об косяк, там, размножили голову, значит, вывернули там все, сына там отправили, значит, в детский дом, жену в колонию. Вот, мужа, значит, в подвалы Лубянки, значит, сломали ему хребет, потом его там расстреляли. Но этого не будет, понимаешь, не будет, поскольку он, в принципе, не способен на подобные вещи. Вот. К сожалению, я был бы не против, если бы он начал ломать своих военных.
Вот буквально, ну, да, наверное, это было бы хорошо. Ужасный тут конец, чем ужас без конца, да, да. Было бы здорово.
Да. Ну, вот такие репрессии, знаешь, вот, яка краина, такие теракты, говорится, вот так, такие репрессии.
Ну вот смотри, а почему это не так вот на протяжении полутора лет так и не задело, собственно, Шойгу и Герасимова. Вот как ты это видишь, да? Потому что, ну, есть свои объяснения. Понятно, что они в большой коррупционной игре находятся. Они, так сказать, доверенные лица. И выяснилось, что не Пригожины, Хреножины, там, все остальные не в состоянии подвигнуть или там стронуть вот эту конструкцию, в которой Шойгу, не будучи военным, министр обороны, и Герасимов, какой уж вот он есть, остается руководителем генштаба. То есть вот странное дело. Вот ставка определенно это делалась. Вот я бы сказал, что, наверное, есть и генералы пониже, которые бы хотели бы перетряски какой-то. И с другой стороны, да и Украине это было бы не лишнее. И Запад как-то посмотрел бы на эту встряску на таком уровне. Но этого не произошло, он их не тронул. Хотя, казалось бы, на них проще было бы повесить неудачу за полуторалетнюю кампанию, которая не привела к искомым результатам.
Я думаю, Марк, все-таки, что Путин до конца, как КГБшник, а мы знаем, что ну, в нем сидит глубоко вот это, скажем так, те паттерны, которые у него были заложены внутри, а отношения между советской армией и органами госбезопасности, как ты знаешь, всегда были очень напряженными.
Да, еще со времен товарища Сталина.
Они друг друга, мягко говоря, недолюбливали, а на самом деле они люто ненавидели, и они воевали, и примером тому то, что, опять же, упомянул ты Жуков, фактически я арестовал Берию и способствовал его расстрелу. Последующим, и не только его, а репрессиям, которые проводились в отношении тогдашнего руководства МГБ, это было Министерство государственной безопасности. Поэтому Путин, как человек из породы советских спецслужб, органов госбезопасности, он, безусловно, с одной стороны, не доверяет армии, он ее опасается. Там никакого доверия никогда не было, поверь мне. Вот. И, возможно, он их ненавидит. Вот. С этой точки зрения, основные люди, которые должны были быть подвергнуты репрессиям вместе с военными, сидеть с ними на одной скамье подсудимых, это российские спецслужбы. Опять же, по аналогии, российские органы госбезопасности, которые, в принципе, просрали все, которые дали Путину неверную информацию, которые, и слава богу, которые финансировали, выделяя миллиарды долларов на финансирование пророссийских политиков и партий, самым известным из которых был Виктор Медведчук. И слава богу, что они давали деньги такому коррупционеру, как Медведчук, который эти деньги тратил на свое удовольствие, на свои бизнес-проекты, игрушки. Вместо того, чтобы их тратить реально на подрывные кампании внутри Украины. Он просто эти деньги украл. И слава богу, что так произошло. Поэтому эти люди должны были бы сидеть. Но ты же понимаешь, поскольку он армии ненавидит, и он не доверяет, и в крайней мере боится, он боится проводить какие-то серьезные, да, репрессии. То есть он может делать какие-то локальные вещи. То же самое касается российских спецслужб. Он понимает, что надо бы кого-то наказать, надо бы кого-то распять, но он боится, знаешь, условно говоря, вот это болото разворошить. То есть он, наверное, предполагает, возможно, не безосновательно, ему, он же интернета не считает, ему же дают оперативки, понимаешь, он же по старой памяти, он же так работает, ему приносит такое каждое утро, вот такое вот, значит, папочки, вот такое вот, значит, количество документов, в которых дается оперативки, там, которые касаются там, и персональной, и военных операций проведения. Понятно, что все эти брифинги, понимаешь, это, как говорится, знаешь, это как коровье седло. Он же ни хрена не понимает военной стратегии, знаешь. Ты понимаешь, все профессиональные военные, они, грубо говоря, просто же ржут, когда показывают брифинг, и он сидит, значит, с умным видом, что-то начинает кивать, они ему что-то рассказывают. Он же ни хрена не понимает в планировании. Он же в армии не служил, он же даже солдатом не был. Он не понимает, он никогда не заканчивал никакого военного образования, он чистый гибист. То есть гибист. Подрывные операции, вербовка, значит, контрразведка и тому подобное. И поэтому я тебе уверяю, сколько бы он не был на посту верховного командующего, он на самом деле ни хрена не понимает проведение военных операций. Он может только сидеть и кивать. А поскольку он не понимает, они в принципе ему могут втюхивать любое, говорится, фуфло в этом случае. Рассказывать. Самое главное, использовать большое количество непонятных слов и аббревиатур, сокращений. Поверь мне, это всегда работает с людьми непосвященными. Да. Вот человека гражданского ты посадишь, и военные могут ему втирать на самом деле абсолютную чушь. Вот, с умным видом, и человек будет кивать и думать, да, да, наверное.
Да, я такое видел, да.
Видел, да? Видел. Я это тоже видел, когда мы...
Не буду уточнять,
с кем. Аналитиком Совета нацбезопасности еще много лет назад, я видел, в принципе, как люди чиновники, политики высокого уровня, им военные просто издевались, знаешь, могли им просто там нести откровенную пургу, и человек посторонний не мог даже это, мог понять, что что-то не было. Поэтому вот и все, он не понимает это из среды, он не знает, что с ними делать, вот, он в определенной мере боится, не доверяет, но сделать с ними что-то серьезное он просто боится, поскольку он не знает, какими будут последствия для него.
Так, ну что же, 52 с половиной тысячи и 20 тысяч лайков мы нам уже поставили, ждем, что вы будете распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, групп, сегодня суббота, понимаете, без ваших ссылок основная аудитория может и не увидеть, что такое замечательный стрим мы проводим, вот уже почти 41 минута мы в эфире, у нас еще немного времени остается. Ну хорошо, последнее, о чем, наверное, стоит поговорить, мы не покидаем тему Беларуси, вот туда недавно министр обороны заезжал Китая, ну, как в обычной манере, Лукашенко что-то ему там втирал, там все показывал и так далее, добрый гость, ему сервиз, кстати, подарили, видел, китайский сервиз подарили Лукашенко, значит, и так далее. Ну вот отдельная оппозиция Китая, после саммита в Джидде, Саудовской Аравии, где обсуждались вопросы, в том числе и те, которые, ну, вроде как считаются, являются предпосылкой к каким-то мирным соглашениям или чему-то подобному, ну, во всяком случае, там и отсылка к плану мирному формулу мира Зеленского. Тем не менее, там принимал участие Китай, в последнюю минуту согласился принимать участие, а тут вот какой-то отыгрыш идет, чтобы показать, видимо, что а мы и там тоже работаем. И вот он побывал и в Москве, и в Минске, в форуме он принял участие. Зачем это Китаю вот такая бинарность? Зачем ему так в два конца работать, чтобы публику увидела на Западе, чтобы не создавалось впечатление, что бросили Москву и Минск и так далее? Вот какая в этом такая дуальность какая?
Дуальность здесь абсолютно логичная, поскольку это Китай. Для Китая подобная политика и на Западе, и на Востоке является абсолютно органичной. Он всегда вел себя таким образом, балансируя. И в этом плане Китай не имеет, наверное, себе равных. Ну, из таких тяжеловесов мировой политики достаточно вспомнить, как Китай сбалансировал в 70-е годы и произошла разморозка отношений с Соединенными Штатами Америки еще при президенте Никсоне. И таким образом тогдашнее китайское руководство с Мао Цзэдуном смогло фактически выйти за парадигму того, что Китай это младший брат Советского Союза, а КПК это младший брат КПСС. И они это прекрасно реализовали. Поэтому они действуют таким образом всегда и действуют достаточно успешно и эффективно. Другое дело, что это может, конечно, кому-то не нравится, но опять же, Китай это не та страна, которая может позволить себе эмоции. То есть Китай, вот в моем понимании, если могу так значит, сформулировать, это будет,
да.
Искусственный интеллект бы сформировал, вот, что такое китайская, в принципе, внешняя политика на протяжении там, последних 70 лет. Это абсолютно хладнокровное, циничное, абсолютно безэмоциональное лицо Си Цзиньпина. Вот это мне прекрасно, что это максимально идеальное отображение китайской внешней политики. Человек, который в принципе может улыбаться за этой улыбкой, ничего ровным счетом может совершенно не стоять. И он может совершенно улыбаясь в глаза делать какие-то ужасные вещи и наоборот, вот со сдержанным лицом, ничего не выражающим, планировать какие-то, ну там, огромные стратегические вещи. Ну, одним словом, Китай остается Китаем. Вот, и ему никогда не стать Россией. Поэтому он будет балансировать. Поэтому Китай посылает равнозначные сигналы и Западу. Говоря о том, что я, дескать, тут вообще объективный. Я не заинтересованный игрок. И вообще мы хотим прекращения этого конфликта. Они избегают упоминания слова «война», «конфликт». Вот, и мы, дескать, хотим быть. И они это продемонстрировали, когда Ли Хуэй поехал на переговоры в Джидде. И, кстати, ему там пели дифирамбы все участники, и даже западные СМИ отдельно писали о том, что Ли Хуэй чуть ли не там произвел фурор своей конструктивной позиции. Ну, мы это уже обсуждали в этом из эфира. Да. Вот, и такая же игра, в принципе, и с Москвой. Посмотрите, мы на самом деле вас не бросаем. То есть мы там, мы подмаргиваем. Мы для Запада, конечно, делаем вид, что мы, дескать, объективные и непристрастные, но мы же понимаем, мы же с вами. То есть, конечно, на самом деле это тоже ничего не значит. Китай ведет свою игру. Китай не является союзником России, по большому счету. Может, это для кого-то страшная тайна, я открою. Не является союзником России. Китай является союзником себя самого.
Себя для самого, него, конечно.
Да. Для него, в принципе, проблемы Москвы и крики, даже если завтра в Москву, там, не знаю, там, начнут там просто резать или убивать какие-то банды там мародеров, и там зайдет очередной раз Пригожин, начнет там, значит, и Путин будет кричать, что, значит, все, армия не слушается, пришлите там, значит, спасайте войска, вот, а они будут только выражать глубокую озабоченность, поскольку если им это не интересно, поверь мне, они ничего не сделают, пальцем не пошевелят. А вот когда начались события в Казахстане, это и касалось непосредственно, и они достаточно серьезно завуалированно всей этой истории принимали. Да, они не отправляли войска, как сделала ОДКБ, но они однозначно поддержали президента Токаева, однозначно стали на его сторону. А ты понимаешь, что в принципе в такой
Конечно.
Стране, находящейся в полной зависимости от своих соседей, мощных, да, Россия и Китай, вот, ты не можешь себе позволить быть, скажем так, равноудаленным. И поэтому то, что Токаев качнулся однозначно в сторону Пекина, это, в принципе, всем понятно. Вот, и Си просто издевается, когда Путин проводит, значит, свои там сходники, с ними заставляют, они все едут к нему на Петербургский экономический форум, он вроде думает, что вот я всех вас нагнул, вы говорите, что я изолирован, они все тут приехали, ко мне приползли. Си таким легким мановением руки, они через несколько дней, у него уже все сидят на стульчиках, как зайчики, те же самые президенты Центральной Азии. Вот, и он им как лектор вещает, а они просто сидят и кивают, там, с блокнотиками все это записывают. Путин ничего подобного сделать с ними не может.
Ну, разумеется.
То есть, конечно. Если это, знаешь, если у Путина с ними любовь, знаешь, как этот, как с, по принуждению, знаешь, вот условно говоря, у тебя там остались какие-то там, вот, там старые связи или там отношения, ну, я не буду проводить какие-то там параллели там любовные. И ты это делаешь, вот ты едешь, ты понимаешь, что тебе этот человек уже опостылил, ты его уже видеть не можешь, но ты едешь, и ты сидишь, там нет огня. А вот когда они едут к Си, там совершенно другая, там любовь такая, то есть с интересом такая, вот, там понятен, в принципе, там нормальный профит, пацаны видят для себя возможность в будущем, так уже перейдем на блатную лексику. А с Путиным этого нет, они понимают, что это все уже умерло, там уже ничего не осталось. Ни любви, ни интереса. Ну, надо, вот, знаешь, такая, отработать. Надо вот отработали номер, все, уехали и закончили.
Да. Ну что же, 47 минут мы были в эфире. Хороший эфир, 55 тысяч нас смотрит, 23 тысячи поставили свои лайки. Спасибо, почти половина. Для нас это важный показатель. Конечно, бы очень хотелось, чтобы те, кто не подписаны, из тех, кто сейчас смотрит, подписались бы на наш канал, на Фейгин Лайф, и обязательно на канал Тараса Безовца. Хотел маленькое объявление сделать. Буквально сегодня меня просил Адриан Кучер. Вы знаете, я часто даю интервью, почти еженедельно на 24-м канале. Поставили в описание, и в чате появится ссылка. Она сегодня побеседовала с министром Резником, министра обороны Украины. Там масса прозвучала новых вещей и относительно обучения пилотов F-16 и так далее. Ну, попросила, значит, чтобы мы вот порекламировали ее эфир. Пожалуйста, по ссылке пройдите, посмотрите. Я думаю, кто из Украины смотрит, будет очень-очень интересно. Там и о коррупции, обо всем поговорили. Так что, мне кажется, это очень такой годный эфир. Так что обязательно это сделайте. Ну что же, Тарас, спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо всем тебе, зрителям. Марк. Скоро увидимся на следующей неделе. Ты там давай. Вот, находи время. Всегда приходи к нам. Всегда рады тебя видеть.
Взаимно.
Да. Всем всего доброго.